Беседа пятая. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Послание к Титу, глава 2, стихи с 11 по 14. Первое. Заповедав рабам иметь великую добродетель, потому что подлинно великая добродетель украшать во всем учении Бога и Спасителя нашего и не подавать господам никакого повода к неудовольствию даже в мелочах, апостол приводит и справедливую причину, почему рабы должны быть такими. Какую же именно? «Ибо явилась, — говорит он, — благодать Божья спасительная». Те, которые имеют своим учителем Бога и получили отпущение бесчисленных грехов, как могут не быть такими, какими я только что изобразил их? Вы знаете, что немало пристыжает и вразумляет душу, между прочим, и то, что она, будучи виновна в бесчисленных грехах, не подверглась наказанию, но получила прощение и множество благ. Если бы кто-нибудь, имея раба, провинившегося множество раз, не наказал его ремнями, но даровал бы ему прощение, потребовал бы от него исправления на будущее время, приказал бы ему остерегаться от тех же проступков и почтил бы его великими дарами, то скажи мне, уже ли не исправился бы получивший такую милость? Впрочем, не подумай, будто благодать состоит не только в прощении прежних грехов, но ограждает нас и на будущее время, хотя и это зависит от благодати. Если бы она избавляла делающих зло от наказания навсегда, то она была бы не благодатью, а некоторым поводом к развращению и погибели. «Ибо явилась, — говорит апостол, — благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Видишь, как наряду с наградами он ставит и добродетель. И это дело благодати, чтобы отклонять от забот житейских и возводить к небу. Здесь он указывает на два явления Христовы, и подлинно их два. Первое — благодатное, а второе — для воздаяния и правосудия. «Отвергнув, — говорит, — нечестие и мирские похоти, — вот основание всякой добродетели. Не сказал, чтобы мы избегали, но отвергнув. Отвержение означает большее удаление, большую ненависть, большее отвращение. С каким расположением, с какой ревностью мы отвергли идолов, с такой же, говорит, отвергнем и нечестие, и мирские похоти. Ведь и это идолы, то есть мирская похоть и любостяжание. И это он называет идолослужением. А мирские похоти — все то, что приносит нам пользу только для настоящей жизни. Все, что исчезает вместе с настоящей жизнью, есть мирская похоть. Поэтому мы не должны иметь к этому никакого отношения. Христос пришел для того, чтобы мы отверглись нечестия. Нечестием он называет нечестивое учение, а мирскими похотями – порочную жизнь. Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Второе. Видишь, что целомудрие, как всегда я говорю, состоит не только в том, чтобы воздерживаться от прелюбодеяния, но и в том, чтобы быть свободными и от прочих страстей. Следовательно, и любостяжательный не целомудрен. Как тот прелюбодей пристрастен к телесному наслаждению, так этот любостяжательный к богатству. Даже последний не воздержаннее первого тем более, чем менее сильное влечение управляет им. Так и всадник. Не тот считается особенно бессильным, который не в состоянии сдержать коня быстрого и неукротимого, а тот, который не может совладать с конем смирным и послушным. Неужели так? Неужели страсть к богатству слабее, нежели страсть к телесному наслаждению? Это всем известно и открывается из многого. Во-первых, страсть к телесному наслаждению происходит в нас необходимо. Как происходящее необходимо, она и обуздывается с великим трудом, потому что она внедрена в нас от природы. Во-вторых, древние мало рассуждали о страсти к богатству, а о страсти к женщинам много ради сохранения целомудрия. Живущего законным образом с женой даже до старости, никто не станет осуждать, а корыстолюбивого осуждают все. И даже из внешних языческих философов многие презирали богатство, а женщин никогда. Так эта страсть сильнее той. Но так как слово наше обращено к церкви, то будем приводить доказательства не извне, а от Писаний. О любостяжании блаженный Павел почти в виде заповеди говорит так: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 8. А о женах так: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. И часто он преподает правила касательно законного сожития. Он позволяет удовлетворять это пожелание и вступать во второй брак. С великим попечением говорит об этом предмете и нигде не подвергает за это наказанию. А преданных корыстолюбию везде осуждает. Также и Христос касательно богатства многократно заповедал, чтобы мы убегали проистекающего от него вреда, а о воздержании от жены говорил не так. О богатстве послушай, что говорит он: «Кто не отрешится от всего, что имеет» — Евангелие от Луки, глава 14, стих 33, но нигде не сказал «иже не отречется жены», потому что знал, какое он этим установил бы насилие. И блаженный Павел говорит: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно». Послание к Евреям, глава 13, стих 4. Между тем, попечение о богатстве он нигде не называет честным, а напротив. И Тимофею пишет он: «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Не сказал «хотящие приобретать», но «обогащаться». Но чтобы вы убедились в этом и на основании общих суждений, необходимо привести и такие доказательства. Так, кто однажды лишился богатства, тот не будет волноваться страстью к нему, потому что ничто так не возбуждает страсти к богатству, как обладание им. А страсть к телесному наслаждению не такова. Но многие, и оскопив себя, не уничтожали мучающего их внутреннего огня, потому что эта страсть, внедренная в нас от природы, остается в прочих членах. К чему же мы сказали все это? К тому, что любостяжательные тем невоздержнее прелюбодеев, чем менее сильной они возмущаются страстью, а скорее всего это происходит у них не от страсти, а от нерадения о благах духовных. Там пожелание так естественно, что хотя бы иной и не приближался к жене, природа действует и производит свое, а здесь так не бывает. И благочестиво жили в нынешнем веке. А какая надежда? Какая награда за труды? Ожидая, говорит, блаженного упования и явления. Поистине нет ничего блаженнее, нет ничего желания такой награды. Ее невозможно даже выразить словом, так как будущее благо превышают ум. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего. Где те, которые говорят, будто сын меньше отца? Великого, говорит апостол, Бога и Спаса нашего. Если Он спас врагов, то чего не сделает, приняв благоугождающих Ему, великого Бога. Когда Он называет Бога великим, то называет великим не по отношению к чему-нибудь, но безусловно великим, таким, после которого уже никто не велик, потому что всякий другой велик только относительно. Если же относительно, то велик по сравнению, а не по природе. Он же велик без сравнения. Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, то есть отдельных, не имеющих ничего общего с остальными, ревностный к добрым делам. Видишь ли, что и мы должны исполнять должное со своей стороны. Он не просто требует дел, но быть ревностными, то есть стремящимся к добродетели с великим рвением и с надлежащим усердием. Избавить обремененных множеством зол и исцелить неизлечимо больных было делом его человеколюбия, а дальнейшее есть дело и наше, и его. Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью. Стих 15. Третье. Сие говори, увещевай. Посмотри, как в послании к Тимофею он заповедует «обличай, запрещай, увещевай». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 2, а здесь говорит «сие говори, увещевай и обличай со всякою властью». Нравы этих людей были грубее, потому он и повелевает Титу обличать их строго и со всякой властью. Есть грехи, от которых нужно отклонять повелениями. Как то презирать богатство нужно склонять убеждениями, тоже быть послушными и тому подобное. А исправлять прелюбодея, блудника и корыстолюбца нужно с властью, чародея же, волшебника и тому подобных людей нужно обличать не просто с властью, но со всякою властью. Видишь, с какой силой и великой властью советует он действовать Титу. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми. Стихи 1 и 2. Как? Неужели не укорять и тех, которые делают зло? Быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить. Послушаемся его внушения. Никого, говорит он, не злословить. Уста наши должны быть чисты от укоризн, так как хотя бы и справедливы были наши укоризны, но не наше дело высказывать их, исследовать дело судьи. Ты же, говорит апостол, что осуждаешь брата твоего? Послание к Римлянам, глава 14, стих 10. Если же твои укоризны несправедливы, то смотри, какой огонь ожидает тебя. Послушай разбойника, который говорит другому разбойнику, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и то же испытание мы проходим. Евангелие от Луки, глава 23, стих 40. Если ты поносишь других, то скоро и сам подвергнешься тому же. Поэтому блаженный Павел и предлагает такое увещание: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. «Быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам, к эллинам, иудеям, порочным и злым». Там апостол устрашает будущим. Кто думает, что он стоит, говорит, берегись, чтобы не упасть. Здесь же вразумляет не будущим, а прошедшим, продолжая так: «Ибо и мы были некогда несмысленны». Стих 3. То же самое говорит он и в послании к Галатам. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Послание к Галатам, глава 4, стих 3. «Итак, никого не порицай, потому что и ты был таким же. Ибо и мы были, говорит, некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Таким образом, со всеми такого рода людьми мы должны вести себя кротко. Бывший прежде таким и изменившийся не должен укорять подобных людей, но молиться и благодарить дарующего ему и им освобождение от прежних зол. Никто не должен хвалиться, поскольку все согрешили. Итак, когда ты, будучи сам исправен, хочешь порицать кого-нибудь, то вспомни о своей прежней жизни и неизвестности будущего и удержи свое негодование. Если бы ты с самого детства жил добродетельно, однако и тогда ты имел бы много грехов. А если не имеешь их, как ты думаешь, то знай, что это зависит не от твоей добродетели, но от благодати Божьей. Если бы Он не призвал к вере твоих предков, то и ты был бы неверным. Смотри, как апостол исчислил все пороки. не тысячекратно ли Бог и через пророков, и всеми мерами делал нам внушение? Слушались ли мы? Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Стих 4. Каким образом? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Стих 5. Увы, так глубоко были мы погружены во зле, что не могли уже очиститься, но имели нужду в возрождении, ведь это подлинно новое бытие. Как под сгнивший дом никто не подставляет подпор и не приколачивает ничего к старому зданию, но, разрушив его до основания, снова воздвигает и возобновляет, так поступил и он. Не подправил нас, но переустроил заново. Это означают слова «и обновление Святым Духом». Он сполна сделал нас новыми. Каким образом? Через Духа Святого. И далее, выражая то же самое иначе, апостол говорит, «которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего». Стих 6. Столь великую мы имеем нужду в благодати. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, опять благодатью, а не заслугами, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Стих 7. Это вместе и побуждение к смиренномудрию, и надежда на будущее. Если Бог спас нас, бывших в таком отчаянном состоянии, что мы не имели ничего доброго, и потому нам нужно было родиться снова и спасаться благодатно, то тем более Он сделает это в будущем. Четвертое. До пришествия Христова было всего хуже человеческое зверство. Все были как будто врагами и противниками друг другу. Отцы заколали своих детей. Матери бесновались страстью к сыновьям. Не было ничего твердого, ни закона естественного, ни закона писанного, но все извращено. Постоянные прелюбодейства, убийства, и, что, пожалуй, хуже убийств, кражи. Некто из внешних язычников говорит, что все это считалось даже делом добродетельным. И неудивительно, когда они почитали и Бога таким. Зачастую исходили от оракула повеление убить того или другого. Сказать ли о чем-нибудь из тогдашнего времени? Некто Андрогий, сын Миноя, придя в Афины и одержав победу в борьбе, был наказан и убит. Аполлон, врачуя зло злом, приказал принести в жертву за него 2×7 отроков. Что может быть жесточе такого насилия? И однако это было. И человек, приступивший к исполнению безумного повеления беса, заколол бы детей. У язычников это заблуждение было сильно, но так как другие восстали и отомстили за себя, то дело не исполнилось. Если бы это было дело справедливое, то не следовало бы мешать его исполнению, а если несправедливое, как это и было в действительности, то не нужно было и сначала давать такого повеления. Они поклонялись кулачным бойцам и борцам. У них были постоянные междоусобные войны в городах, в деревнях, в семействах. Они блудодействовали с мальчиками. Один философ даже узаконил не позволять рабу блудодействовать с мальчиками и натираться мазью, как будто бы это было делом благородным и заслуживающим особенного уважения. По поэтому в домах они открыто совершали такие дела. И если бы рассказать все, что делалось у них, то всякий ясно увидел бы, что они оскорбляли самую природу, и никто у них не запрещал этого. Все их драмы полны тем же прелюбодейством, невоздержанием, распутством. Ночные собрания их были развратны, и женщины приглашались для зрелища. О, бесстыдство! На зрелищах проводили всю ночь, и девицы сидели между страстными юношами и пьяной толпой. Их торжества были тьмой, и все совершаемое ими мерзостью. Поэтому и говорит апостол: «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». Один из них, говорят, имел преступную связь с мачехой, а она с пасынком, и удавилась. О страсти же к мальчикам, которая обыкновенно называлась любовной забавой, и говорить не нужно. Но что это? Хочешь ли видеть браки сыновей с матерями? У них и это бывало. И что особенно ужасно, делалось бессознательно, и боги их не запрещали этого, а напротив, снисходительно смотрели на искажение природы, совершаемое притом людьми знатными. А когда те, которым нужно было держаться добродетели, если не для чего иного, то, по крайней мере, для приобретения славы от народа, были так склонны к нечестию, тогда что должно было совершаться в народе, между людьми, живущими в неизвестности? Что может быть гнуснее такого сладострастия? Одна влюбилась в постороннего мужчину и в угоду прелюбодею убила пришедшего к ней мужа. Может быть, многие из вас знают это происшествие. Сын убитого убил прелюбодея, заколол и изменницу, потом пришел в бешенство, как бы преследуемый фуриями, а впоследствии сам, воспламенившись страстью, убил другого и взял себе жену его. Что может быть хуже таких зол? Привожу эти примеры из внешних языческих писателей для того, чтобы показать язычникам, какое зло господствовало тогда во вселенной. Но если угодно, приведем примеры и из наших писаний. «И приносили, — говорит псалмопевец, — сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Псалом 105, стих 37. Также и жители Содома погибли ни за что иное, как за блудодеяние с мальчиками. И в начале земной жизни Христовой дочь царя, проплясав на пиршестве среди упившихся, не потребовала ли убийства, не потребовала ли в награду за пляску головы пророка? «Кто изречет могущество Господа?» Псалом 105, стих 2. «Были гнусны, — говорит апостол, — ненавидели друг друга, так как неизбежно должна произойти великая ненависть, когда мы допустим к душе все наслаждения». Почему? Потому что только там никто не обижает другого, где любовь соединена с добродетелью. Смотри, что говорит Павел: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи с 9 по 11. Видишь, как господствовали тогда все виды зла, как велик был мрак, как нарушалась справедливость. Если имевшие у себя пророчество и видевшие столько зол, как у себя, так и у врагов своих, не воздерживались, однако, но совершали множество новых злодеяний, то что сказать о других? У них некто повелел бороться нагим девицам перед глазами мужчин. Да подаст вам Бог великие блага за то, что вы не хотите даже слышать об этом. А у этих этого дела не стыдились даже философы. Другой философ, главный между ними Платон, повелевает женщинам ходить на войну и быть общими, словно какой сводник и развратитель. «Жили в злобе и зависти», — говорит апостол. Если философы их узаконивали подобные дела, то что сказать о тех, которые не были философами? Если носившие длинные бороды и одевавшиеся в плащи говорили так, то что сказать о других? Нет, человек, не для того сотворена жена, чтобы она была общей для всех. О вы, извращающие все, блудодействующие с мужчинами, как с женщинами, а женщин, выводящие на войну, как мужчин! Поистине это дьявольское дело — все перемешивать и извращать, колебать положенные изначала законы и нарушать то, что установил Бог в природе. Жене Бог назначил заботиться только о делах домашних, а мужу — исполнять дела общественные. Ты же ставишь голову на место ног, а ноги на место головы, вооружаешь женщин и не стыдишься. Но что я говорю об этом? Они вводят к себе какую-нибудь женщину, даже убившую своих детей, и не краснеют, и не стыдятся, передавая вслух такие мерзкие рассказы. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновление Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. То есть, как надеялись, так и получим? Или вы уже наследники этого? Слово это верно. Стих 8. Так как он говорит о будущем, а не о настоящем, то прибавляет и это для удостоверения. Это истинно говорит и ясно из предшествующего. Тот, кто избавил нас от такого беззакония и таких зол, без сомнения подаст нам и будущее благо, если мы пребудем в благодати, потому что все совершается одним и тем же промыслом. Пятое. Итак, будем благодарить Бога, и не будем порицать и обвинять других, а лучше убеждать их, молиться за них, советовать, увещать, хотя бы они оскорбляли нас, хотя бы отвергали нас, потому что таковы бывают больны. Пекущиеся о здоровье больных переносят все, принимают все меры, хотя бы не видели никакого успеха, чтобы после не упрекать самих себя в нерадении. Разве не знаете, как часто, когда врач отчаивается в больном, кто-нибудь из родственников говорит ему: «Продолжи еще лечение и не упускай ничего, чтобы после мне не жаловаться на себя, не бронить себя, не обвинять. Не видите ли, какое имеют попечение родные о своих близких? Сколько делают для них, и призывая врачей, и постоянно сидя около них, будем подражать, по крайней мере, им, хотя здесь не одинаковы предметы попечения. Между тем, если дитя заболит телом, то никто не откажется предпринять далекое путешествие, чтобы избавить его от болезни, а когда болит душа, то никто ничего не делает, но все остаемся равнодушными, все беспечными, все невнимательны. Не заботясь ни о детях, ни о женах, ни о нас самих, одержимых этой тяжкой болезнью, лишь позднее приходим в чувство. Представьте же, как стыдно и крайне смешно говорить после «мы не полагали, мы не ожидали этого». И не только стыдно, но и опасно. Если в настоящей жизни только неразумным свойственно не предусматривать будущего, то тем более в отношении к жизни будущей, когда многие советуют нам и говорят, что должно делать и чего не должно. Будем же держаться этой надежды, станем заботиться о нашем спасении и во всем обращаться с молитвой к Богу, чтобы Он подал нам руку помощи. Докуда же мы будем беспечны? Докуда нерадивы? Докуда будем оставлять без внимания и самих себя, и своих близких? Он обильно излил на нас благодать Духа. Будем же помнить, какую великую благодать Он явил нам, и постараемся со своей стороны оказать такое же усердие, или, если такое невозможно, то хотя бы меньше. Коль скоро и после такой благодати мы останемся бесчувственными, то нас постигнет величайшее наказание. «Если бы я не пришел и не говорил им, — говорит Господь, — то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 22. Пусть не будет, чтобы это сказано было о нас, но пусть будет, чтобы все мы удостоились благ, обещанных любящим Его во Христе Иисусе, Господе нашим, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.